Во время года в книге Иисус страны Тирские и Сидонские, и все же на Хананейска от предел тех исшедшие, возопи к нему глаголище, помилуй меня, Господи, Сыне Давида, чьи моя залебеснуется. Он же, отвечав ей словесе, и приступши ученицы его, моряху его глаголище, отпусти ее, и якобы пьет слеп нас. Он же, отвечав реке, не послан током к овцам, погибшим дому Израилеву. Она же, пришедши, поклонись ему глаголище, Господи, помози мне. Он отвечав рече, не сдобро отъять хлеб и чадом и поблещи псом. Она же рече, Господи, и выпси, идят от крупиц падающих от трапезы господей своих. Тогда отвечая Иисус рече, о жена, веление и вера твоя, будет тебе, яко захочешь, и исцелечи от того часа. Пришедший оттуда Иисус, приди, и восшедший на гору сидит тут, и приступишь к нему народе многие, и мучи собою, хромые, слепые, немые, бедные, иные многие, и приведоши их к ногам Иисусовым, и исцели
Писания. И, естественно, она понимает, что она не заслужила никаких даров вот этого самого Мессии, хотя бы уже по своему формальному статусу. И единственное, на что она может надеяться, это на его милость. Именно поэтому такова и просьба, как бы обращенная к царю. Помилуй меня, никаких других слов здесь быть не может. Христос действительно сжалился над этой женщиной и в конце концов, уступая просьбам, исцеляет ее чадо, и таким образом просьба женщины оказывается удовлетворенной. И обратите внимание, что говорит Христос Спаситель в отношении этой женщины, что он такой веры не нашел даже в Израиле. Как была явлена ее вера? Через молитву, через неотступную, постоянную, может быть, надоедающую Христу, но тем не менее напряженную молитву этого человека, к Богу воплотившемуся Христу Спасителю. Это прекрасный образец каждому из нас для выравнивания своих поступков и своего поведения в отношении нашей с вами молитвы, нашего с вами внутреннего молитвенного усердия. Святитель Тихон Задонский, трактуя этот небольшой отрывок, говорит, что мы все с вами должны почитать себя этой серафиникиянкой, обращает внимание еще на одно обстоятельство, которое также указано в этом отрывке и даже особым образом выделяет его евангелист Матфей. Ведь Христос, когда обращается с этой женщиной, он говорит очень оскорбительную для нее фразу. Подумайте сами на секундочку. Он говорит, что нехорошо отнять хлеб у детей и отдать собакам, и отдать псам. Вполне очевидно, кто в этом сравнении будет эта самая женщина, сирофеникиянка. Однако и это ее не заставило отступить от ее просьбы. И вот на это внимание обращает в частности И именно за эти слова Христос и хвалит эту женщину, за ее смирение, и говорит о вере, которая позволяет ей преодолевать все внешние обстоятельства на пути к Христу. Святитель Тихон на это обращает внимание и говорит, что вот мы все должны считать себя подобными, как сирофеникиянка псам, недостойными хлеба, отнятыми у чаши, и неизменно толкаться в двери милосердия Божия с единственной только просьбой помилуй меня. Понимаем, очевидно, так размышляет святитель, что и мы недостойны милости от Бога. Мы недостойны никаких наград. Единственное, на что мы можем надеяться, на его милосердие, на его снисхождение к нам. А снисхождение бывает по нашему смирению. Образец сирофеникиянка. Ибо сказано еще пророком Ветхозаветным, что сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Но это наше смирение, которое, несомненно, должно нам принадлежать по нашему христианскому статусу, в подобии образа нынешней страждущей вместе со своим чадом женщиной, кроме того, обращает наше внимание еще на другое обстоятельство, сказанное здесь, в этом отрывке, и на которое мы с вами уже обратили свое внимание в самом начале нашего с вами рассуждения. Речь идет о некой сепарации, о разделении, о том, что есть люди избранные, есть люди остальные. Применительно ко времени жизни Христа это означало вполне конкретные вещи. О том, что есть народ Божий, избранный, хранящий веру, веру истинную, веру в том числе в то, что придет Мессия и будет он избавителем человечества, и есть люди, которые чужды этой веры. Хотя, несомненно, некие духовные движения у остальных народов тоже были, о чем многократно и многообразно говорили самые разнообразные исследователи. Но это разделение людей, принадлежащих Богу и чуждых Ему, оно сохраняется, несмотря ни на что, и до сих пор, и даже после воскресения Христова и вознесения Его, и даже акцентуируется особым образом в связи с праздником Пятидесятницы, когда сходит Дух Божий на апостолов и всех те, кто был в Сионской горнице. Обратите внимание, не только на апостолов, но и всех присутствующих. Где? В затворенной, отделенной от прочего сообщества Сионской горнице. И само это схождение, оно не только создает новую реальность церковную в этом мире, но и оно, это снисхождение, сепарирует людей на тех, кто вне церкви, и тех, кто церковь составляет. И не случайно на протяжении 2000 лет святоотеческая традиция именует церковь Новым Израилем. Тоже есть некая избранность. Но если та древняя избранность прежде всего определялась этнической принадлежностью к иудейству, и поскольку этнос был неразрывно сопряжен с религиозной традицией, той религиозной традицией, то есть речь идет о другом, о том, что эта принадлежность определяется верой человека во Христа и готовностью последовать ему, войти в сообщество людей, исповедующих Христа, кланяющихся ему и питающихся от Христа дарами божественной благодати, то есть в церковь. Попросту говоря, эта избранность определяется верой. И именно этот пример прообразовательный мы видим в нынешнем евангельском чтении. Она как раз эти дары получила, а многие люди, формально принадлежащие к иудейскому сообществу, к избранному народу, оказались лишенными этих даров. Это прообраз как раз вступления в церковь. И нам сегодня как раз был зачитан здесь отрывок из того послания Коринфянам апостола Павла, который логически должен был быть соотнесен с тем, что мы слышали в Евангелии. Апостол Павел в этом отрывке призывает христиан как раз тоже к некой сепарации. Он говорит, что вы есть, в славянском языке на самом деле очень хорошо сказано, я думаю, что это прям буквально калькированный перевод с греческого, храмы Бога жива. В русском сказано более смазно, вы храм Бога жива. По идее, надо сказать, каждый из вас храм Бога жива. И святитель Игнатий Брянчанинов, выдающийся и величайший русский святой 19 века, именно на это и указывает, обращает внимание, что там употреблено множественное число в греческом тексте. Каждый из нас есть храм живаго Бога. И далее он говорит, апостол Павел, теперь возвращаемся к самому тексту послания, о том, что нам нужно этот храм тоже блюсти в чистоте и не прикасаться к скверне, которая вне этого храма. Ибо, как говорит апостол, какая может быть совместимость, какое взаимодействие храма Божия с идолами? Очевидно, что когда апостол пишет это в первом веке по Рождеству Христову, он имеет вполне конкретную вещь, ту самую сепарированность, разделенность, потому что христианство – это не только любовь ко всем, но и некое ощущение своего призвания, своего вхождения в церковь, которое противостоит миру. И когда он говорит об этом противостоянии, он имеет в виду непростую вещь, что не годится христианам участвовать ни в каких языческих обрядах. И вообще, во всем том, что связано с религиозным проявлением язычества, то, что чуждо церкви противостоит ей. А сейчас у нас, на самом деле, эта ситуация может повторяться. У нас свое множество вокруг всяких разных диковинных религиозных представлений и религиозных традиций. Большинство из них, конечно, новоявленные, люди не успокаиваются, и у них даже вдруг слышим такие специфические словосочетания, слова, как неоязыческая традиция, неоязыческий культ. Оказывается, дух язычества появляется, откуда ни возьмись, после того, как тысячу лет Русь была христианской. И, в общем-то, можно предположить, что и к нам до некоторой степени это может быть отнесено. Один из клириков, который в этом храме побольше служит, отец Александр Лаврин, вы прекрасно знаете, вот он как-то рассказывал историю, произошедшую в этом храме много лет назад. Я еще не был призван Богу к тому служению, как Богом, к тому служению, которое сейчас здесь совершаю. Он говорит о том, что пришли некоторые люди, называвшие себя язычниками, и принесли обугленный столб, наверное, так это можно сказать, а по сути деревянные идолы столба вырезали и обвиняли сотрудников храма и клириков нашего храма в том, что они сожгли их бога. И всем это было очень удивительно. Оказывается, вот на территории нашего Царицынского парка, где-то там, рассказывал отец Александр, когда пообщался с этими людьми, есть языческое капище. Эти люди, которые, конечно, не имеют такой идейно-генетической связи с прошлым язычеством, тем не менее стараются каким-то образом языческий обряд проводить. Так что, в принципе, до некоторой степени мы дожили с вами, дорогие друзья, до времен, когда нас напрямую касаются слова апостола. Но чаще всего, конечно, все это занимает какую-то маргинальную часть жизни нашего общества. И очевидно, что нам следует это понимать в другом ключе. Святитель Игнатий Кавказский, Клечанин, он как раз трактует этот текст применительно к жизни людей своего времени. Это 19 век, несомненно, более близкий, чем век первый, к нашему с вами времени. И он указывает, что требование апостола отделиться от скверны мира означает требование отделиться от погружения в жизнь тех людей, которые интересуют только житейские попечения, житейские наслаждения и житейское же преуспеяние земное в этом мире. А это как раз очень широко распространено у нас с вами. Как только мы оказываемся за пределами нашего с вами литургического пространства, мы видим, что подавляющее большинство людей к вере абсолютно индифферентны. Они не хотят знать ничего о Христе, они не хотят знать ничего о духовной жизни. И единственное, что их интересует, это жизнь здесь и сейчас, как можно более сытая, довольная и успешная. По-человечески, опять же, это все вполне понятно, но если мы с вами погружаемся в непрестанное общение с этими людьми и отсекаем себя от общения с храмом, у нас с вами происходит в жизни по словам ветхозаветного пророка, который сказал, что дурные сообщества возвращают добрые нравы. И это правда. Если мы с вами совершенно забываем Бога, погружаясь в интересы подобных сообществ, то мы с вами оказываемся лишенными своей избранности. А нам об этой избранности надо всегда помнить. Это не гордость, это указание на нашу с вами ответственность. Высокую ответственность осолять этот мир и свидетельствовать этому миру, лежащему во зле и пребывающему в непрестанной заботе исключительно о житейских попечениях, о высоте христианского призвания, о том, что каждый из людей спасен Христом, что каждого ждет Христос в свои объятия, что каждый человек должен быть подобен по вере той самой Ханиенке, которую мы вспоминали сегодня с вами, дорогие друзья. Будем помнить об этой великой ответственности, которая неразрывно сопряжена с нашей с вами верой, с нашей с вами преданностью и с нашим с вами союзом, с Господом Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.